Времени, конечно же, не хватило, невзирая на немедленный старт, и шеф лаял их по громкой связи, закатив таки давно ожидаемую истерику. Долго лаял, изощренно и матерно. «У вас хватает транспорта», — единственный раз огрызнулся Ориди. «А у нас дела».
«Дела? Какие, порази вас, Брочинг, дела? Я обоих под трибунал отдам, сейчас же!»
— орал шеф, хотя наличие у него подобных прав имело под собой, мягко говоря, немного оснований. Выслать из проекта — это да, это сколько угодно. Но под трибунал... «Ну и отдавай», — закруглился Ориди. «Руки коротки». Больше ювелир на громкую не реагировал, хотя и не выключал ее. Работали они в паре. Йонас указал на ближнее, самое разогретое микросолнце из всех, и показал, с какой стороны и на каком расстоянии от него нужно будет разместить беличье колесо. Потом Йонасу предстояло запрыгивать в свой драндулет и мчать в центр управления орбитальным комплексом, а Ориди на катамаране в дежурку головного модуля микросолнца. В принципе, при желании, шеф мог вызвать военных с патрулирующего неподалеку заградителя. Но понятно, куда бы его послали с подобной просьбой в такое время. Поэтому Йонас с сообщником не спешили. К моменту, когда все необходимые эволюции были успешно завершены, вражеский флот еще толком не показался. Зато Бора-Бора надежно обезлюдила, а шеф наконец соизволил заткнуться. Потом смылся и заградитель. Астрогатор катамарана рассчитывал пульсацию к орбите Юпитера, а Йонас наводил последний лоск на нехитрую программку, которая управляла залпом по ближайшему скоплению масс, а не по цели на поверхности планеты, как это обыкновенно бывает с орбитальными лазерами. В орбитальном оружии не существует спускового крючка. На этот раз сигналом подготовки залпа предстояло стать началу аварийного разогрева микросолнца. А потом детекторы масс пронзительно заверещали. Это перла вражеская армада на досветовой, в режиме предпульсационного строя, когда корабли должны уходить за барьер в строгой очередности и с идентичными скоростями. Имперцы прекрасно знали, где ждет их объединенный флот Солнечный, и шли разделаться с ним, шли уверенно и без суеты. Сначала смять первый заслон, потом второй, а после начинать методично долбить защиту в сфере малых планет, пока Венера и Земля не лягут от истощения и Солнечное не падет к ногам их самозванного императора. Йонас и Ориди одновременно запустили таймеры, а спустя примерно час ушли в пульсацию. Они давно уже тянули к Ганимеду интро, когда все и произошло. Жаль, что наиболее достойные участники битвы за Солнечную систему не увидели этого воочию. Громадный имперский флот, похожий на стаю диковинных рыб, уже начал лавиной проваливаться за барьер, когда обреченное микросолнце в последний раз вспыхнуло и взорвалось. Микросекундами позже плюнули и испарились лазеры. Залп угодил в малый штурмовой крейсер «Шатсуров», готовый вот-вот уйти за барьер. Угодил как раз в самое буйство нелинейности над лобастой нашлепкой ходовых генераторов. Угодил, может быть, именно в тот неуловимый миг, когда X-привод крейсера находился в режиме дупликации и обратного сдвига по времени. Стартующий корабль успел возникнуть в финишной сфере, но не успел исчезнуть из стартовой. Практически одновременно с этим, совсем уже непонятно почему, в полную силу засветили 6 оставшихся микросолнц. Взрыв крейсера был не очень похож на взрыв, неяркая вспышка и затем такие пространственные искажения, каких, наверное, не создал бы и X-привод размером с Солнечную систему. Нечто похожее на исполинскую стартовую сферу поглотило и имперский флот целиком, и микросолнце, и всю космическую свалку, и обезлюдевшую станцию Бора-Бора, сиротливо приткнувшуюся при гелиопаузе. Тем не менее, в районе предполагаемого финиша армады скелетиков никаких особенных катаклизмов отмечено не было. Корабли головной заградительной воронки землян зафиксировали в фокусе множественный финиш и вскоре увидели вражеские корабли, один за другим выныривающие из-за барьера, именно там, где их и ждали. Наблюдатели отметили лишь необычно высокий разброс по направлениям дрейфа, который финиширующий флот почему-то не спешил гасить и выравнивать. Хищная рыбья стая, медленно теряя строй, надвигалась на землян, без блеска и мерцания защитных полей перед ударными сборами, без обычной лавины поставленных помех, без черных ям нелинейности, гонимых могучими генераторами больших кораблей. Вообще без единого огонька, темные, безмолвные, и оттого еще более страшно. Евразия и Австралия наспех выстроили оборонительную сеть под странный расползающийся строй неприятеля и даже успели дать несколько пристрелочных залпов. Потом в глубине имперской армады столкнулись два дестроера, без взрывов и бешенства защитных экранов, словно пара обычных астероидов. Скорости и векторы их движения не слишком различались, поэтому никаких особенных визуальных эффектов наблюдающие так и не дождались. Дестроеры, словно пара сцепившихся педалями велосипедистов в плотном пелотоне, встретились, вмяли друг другу бока и чуть изменили направление полета, а значит, стали задевать и расталкивать всех вокруг себя. В пелотоне в таком случае возникает грандиозный завал. Строя не стало вовсе. Корабли таранили друг друга, принимались сумбурно и беспорядочно вращаться. Некоторые разрывало на части обыкновенной динамикой, некоторые протыкало чуть не насквозь, некоторые намертво сцеплялись. Все это продолжалось более 10 часов во мраке, безмолвии и хладе космоса. К середине 3-го часа недоумевающие земляне сумели отловить на периферии этого ада несколько малых кораблей шатсуров и убедиться, что армада мертва, и что из-за барьера вывалилось лишь 70% имперских кораблей, остальные потерялись за барьером, и что ни на одном корабле от флагмана до последнего крошечного разведчика не осталось ни единого живого скелетика и ни одного работающего устройства. Из имперцев словно выпили жизнь, всю, до последней капли.